Глава 55. Вторник, 31 мая 2016 года.
«Это Олаф Борг Педерсон», — произнес мужской голос в телефонной трубке, и дальнейшее представление оказалось излишним. Ассад устрашающе вытаращил глаза. «Мне очень жаль, господин Борг Педерсон», — сказал Карл, — «но в данный момент мы не можем уделить время беседе с вами». «Ларс Бьорн рассказал мне, что вы добились больших успехов, в связи с чем нам хотелось бы разжиться парой видеосюжетов. А вы с Ассадом тем временем разъясните нашим зрителям, как далеко продвинулись в текущих расследованиях».
Бьорн, кажется, и не думал останавливаться.
«Хорошо, однако вам придется подождать как минимум до завтра». «Но завтра уже выходит программа, а нам хотелось бы иметь в запасе некоторое время, чтобы отредактировать сюжет и вырезать лишние кадры, так что посмотрим», — отрезал Карл и уже собирался положить трубку. «До нас дошли сведения, что владелец автомобиля, пострадавшего во вчерашнем ДТП, заявил об угоне машины, и мы попытались связаться с этой самой Анной Линой Свенсон, чтобы она прокомментировала случившееся. Однако ее не оказалось дома, а на работе нам сообщили, что она взяла больничный. Вы случайно не в курсе, где она может быть?»
«Кто, вы говорите?»
«Женщина, которой принадлежит К, разбившейся во вчерашней аварии».
«Нет, про нее нам ничего не известно. Зачем нам это нужно? Как вы только что сами сказали, машину ведь угнали».
«Да, и все-таки, Карл Мёрк, мы работаем на телевидении, а значит, нам необходимы хорошие кадры и интервью. А когда преступления совершаются против обычных людей, как, например, эта Анна Лина Свенсон, которая потеряла машину в такой жуткой аварии, зрителям это интереснее вдвойне. Ведь Анна Лина Свенсон также можно назвать жертвой случившегося, верно?»
Ассад безнадежно покачал головой и, сделав пальцем жест, словно он перерезает себе горло, тем самым дал понять Карлу, что пора заканчивать разговор. «Уважаемый господин Борг Педерсон, как только в наших руках окажется какая-нибудь эпохальная новость, вы будете первым, кому мы о ней сообщим». Карл с Ассадом еще с полминуты хохотали над своим враньем. Что вообще этот парень о себе вообразил? Положив мобильный телефон в карман, Мёрк с удивлением посмотрел через Блейдемсвай на огромное новое здание, выросшее вокруг королевской больницы. Неужели он так давно здесь не бывал?
«А куда, черт возьми, подевалось отделение лучевой терапии? Вход, кажется, должен был находиться вон там», — он указал на нагромождение рабочих бытовок и временных заграждений.
«Видимо, в недрах этого хаоса. По крайней мере, табличка маячит где-то там», — сказал Ассад.
Карл заехал на диагональную парковку. Кузов машины оказался наполовину на тротуаре.
«Мы приехали вовремя. Анна Лина Свенсон подойдет только через четверть часа», — констатировал Мёрк и поглядел на часы. «Это будет не сложнее, чем поймать слепую курицу». Они преодолели лабиринты строительных вагончиков и теперь двигались по стрелке к подъезду номер 39 и входу в отделение лучевой терапии.
«Карл, ты когда-нибудь бывал здесь раньше?» — поинтересовался Ассад. Он явно чувствовал себя некомфортно, когда они спускались по широкой винтовой лестнице и подходили к рентгенологическому отделению. И Мёрк прекрасно его понимал. Слово «рак» как будто витало в воздухе, угрожая оказавшимся поблизости людям.
«Сюда приходят исключительно по необходимости», — ответил Карл. Он искренне надеялся, что у него такой необходимости никогда не возникнет.
Полицейские прошли сквозь автоматическую дверь и очутились в большом приемном отделении. Если абстрагироваться от причины, по которой люди посещают это место, тут было даже довольно уютно. Большой аквариум у торцовой стены, бетонные колонны мятного оттенка, симпатичные растения и обилие естественного света — все это смягчало тревожную обстановку. Карл с Ассадом прошли к стойке дежурной.
«Добрый день», — поздоровался вицкомиссар, протягивая медсестре полицейское удостоверение. «Мы являемся сотрудниками отдела КУ, управления полиции, и намереваемся задержать одну из ваших пациенток, которая придет через несколько минут. В процессе задержания не предполагается никаких сложностей, так что мы никоим образом никого не побеспокоим. Просто ставим вас в известность».
Медсестра посмотрела на него так, словно не было ничего хуже идеи явиться сюда волновать пациентов. «Мы вынуждены попросить вас сделать это за пределами отделения лучевой терапии», — ответила она. «Мы имеем дело с пациентами в критическом состоянии, так что будьте добры внять моей просьбе».
«Ох, боюсь, что нам все-таки придется остаться здесь. Мы не можем допустить, чтобы эта женщина заметила нас раньше времени».
Врач подозвала коллегу и немного пошепталась с ней, после чего вторая медсестра обратилась к Карлу. «О какой пациентке идет речь?»
«Анна Лина Свенсон», — ответил Карл. «Ее сеанс назначен на час дня».
«Анна Лина Свенсон проходит процедуру в данный момент. Один из наших пациентов не смог прийти, так что мы пригласили ее в кабинет чуть раньше. Она находится в кабинете номер 2. Я прошу подождать окончания процедуры и предлагаю вам переместиться к выходу из отделения и сделать свою работу как можно незаметнее». Она указала на дверь. В течение следующих 10 минут медсестра периодически бросала на них строгий взгляд. Возможно, Карлу следовало пояснить, за что именно они собирались арестовать Анну Лину Свенсон, чтобы придать своим словам несколько иное звучание. Пациентка вышла из кабинета с большой кожаной сумкой на плече и направилась к выходу. Абсолютно обычная, невзрачная женщина с растрепанными волосами, напрочь лишенная какой бы то ни было харизмы. Пройдешь мимо такой на улице и даже не вспомнишь потом, женщина это была или мужчина. Да такую вполне можно и вовсе не заметить. Неясно, сколько человеческих жизней было на ее совести, но точно не меньше 5. Женщина посмотрела на них в упор, но не поняла, кто они такие. И если б не некоторое беспокойство за дежурной стойкой и неадресованные ей взволнованные взгляды медсестер, все прошло бы в лучшем виде. Однако она остановилась в десятке метров от следователей и, нахмурившись, несколько раз перевела взгляд от стойки на ожидавших ее мужчин и обратно. Асад собирался подойти к ней, чтобы произвести задержание, но Карл остановил его. Эта женщина уже успешно воспользовалась огнестрельным оружием и теперь вполне могла применить его снова. Мёрк медленно вытащил из кармана удостоверение и поднял его так, чтобы она имела возможность разглядеть документ. Удивительно, но в следующий момент женщина улыбнулась им.
«О, Боже, неужели вы нашли мою машину?» — спросила она с надеждой и радостным предвкушением. Затем подошла ближе. «И где же вы ее отыскали? Она в порядке?» — посыпались вопросы.
Откровенная игра на публику. Неужели она и впрямь рассчитывала убедить полицейских в том, что считает совершенно естественным их визит в больницу ради объявления ей о находке?
«Да, ведь вы, Анна Лина Свенсон, не так ли? Мы нашли ваш синий-черный К», — заговаривал ей зубы Карл, а сам внимательно следил за ее малейшими движениями. Вот она опускает руку в сумку, что-то поворачивает внутри и несет всякую чушь, только чтобы усыпить их бдительность. Карл сделал несколько шагов вперед, чтобы схватить ее, однако на этот раз Ассад остановил его. «Думаю, лучше будет дать ей уйти, Карл», — сказал он и кивнул на небольшую завинчивающуюся крышку, которую она демонстративно уронила в сумку. Мёрк замер. Он увидел, как женщина не спеша берется за какую-то деревянную рукоятку, оказавшуюся частью ручной гранаты, типа тех, что использовались немцами в ходе Второй мировой войны.
«Шарик у меня в руке», — с этими словами она продемонстрировала белый фарфоровый шарик. «Если я дерну за шнур, через 4 секунды это помещение превратится в скотобойню. Вы уловили?»
«Конечно, уловили.
Отойдите от двери», — скомандовала Анна Лина. И, дернув шарообразную ручку, открыла стеклянную дверь. «Если вам вздумается приблизиться ко мне, я выдерну шнур и брошу эту штуковину в вас. Не смейте подниматься по лестнице, оставайтесь здесь, пока не убедитесь в том, что я отошла на достаточное расстояние. Вполне возможно, я буду поджидать вас у выхода на улицу».
И, судя по всему, она была готова осуществить свои угрозы. Недавняя серая мышка превратилась в сущего дьявола, способного на все. Ее взгляд стал совершенно безумным. Он излучал бескомпромиссность, бесчувственность и, пожалуй, главное, необъяснимое бесстрашие.
«Анна Лина Свенсон», — «Где вы собираетесь укрыться?» — спросил Карл. «Вас будут разыскивать. Везде отыщется человек, который сумеет вас опознать. Я считаю, что даже переодевшись, вам не удастся полностью замаскироваться. Вы не сможете перемещаться в общественном транспорте, пересечь границу, залечь на дно на какой-нибудь даче или просто жить под открытым небом, не подвергая себя риску быть узнанной. Так почему бы вам сейчас не оставить этот шарик в покое, пока вы не натворили всяких бед? В таком случае...» «Стоп!» — так пронзительно заорала женщина, что все присутствующие в помещении встрепенулись. Она решительно открыла дверь и вышла на лестницу. «Если вы пойдете за мной, то погибнете, и мне плевать на то, сколько еще жертв вы утащите за собой в могилу. Понятно?» С этими словами она скрылась. Карл немедленно схватил мобильный телефон и жестом приказал Ассаду открыть стеклянную дверь, чтобы последовать за преступницей. Через несколько секунд Мёрк оповестил полицейскую службу немедленного реагирования о последних событиях и положил трубку. Звуки шагов Аннелины доносились с верхнего лестничного пролета. Как только они стихли, полицейские обменялись кивками и помчались вверх по лестнице, преодолевая по две ступеньки за раз. Оказавшись на первом этаже, через стеклянные входные двери они увидели зеленый деревянный забор и синий контейнер, но Аннелины Свенсон нигде не было. Карл вытащил пистолет. «Ассад, ты прикрываешь меня сзади. Как только она окажется на расстоянии выстрела, я попробую прострелить ей ногу». Ассад покачал головой. «Надо не пробовать, Карл. Надо стопроцентно попасть. Дай мне пистолет». Не дожидаясь ответа, сирийец аккуратно вынул пистолет из руки Карла. «Я не буду пробовать, я попаду». Проклятие! Никак он окажется еще и чемпионом по стрельбе из пистолета. Они выбежали из здания и бросились в проход между забором и низкой каменной стеной. Конечно, преступница убежала уже довольно далеко, но настоящий сюрприз поджидал их в виде Олафа Борг-Педерсона, который стоял у забора в компании звукорежиссера и оператора. Они вовсю записывали подвернувшийся сюжет. Борг-Педерсон улыбнулся при виде полицейских. «За вежливость и скромную оплату секретарь подсказала нам, что мы можем рассчитывать встретиться с вами ту...» «Отойдите!» — гаркнул Ассад. Им пришлось отскочить в сторону при виде пистолета, направленного прямо на них. Завернув за угол в самом конце зеленого забора, полицейские заметили Аннелины Свенсон, которая набросилась на пожилую женщину, ставившую на стоянку велосипед. «Она отбирает у старушки велик!» — крикнул Карл. «Сейчас мы ее упустим!» В легких у него засвистело, когда он вместе с Ассадом остановился в конце забора, и перед ними открылся вид на машины такси, ожидающие пассажиров, интенсивное движение на Блейдамсвай и множество перепуганных людей, которые покинули королевскую больницу через главный вход и неожиданно обнаружили неподалеку полудикого смуглого мужчину с огнестрельным оружием в руках. Кто-то резко закричал и бросился на утек, другие застыли на месте, как вкопанные. «Полиция!» — громко сообщил Карл окружающим и сиганул на проезжую часть. Ассад последовал за ним. Их со всех ног догонял Борг-Педерсон со всей своей командой, крича на ходу, что они непременно должны заснять все на камеру, что это же работа полиции, как она есть в реальном времени. «Она там!» — констатировал Ассад, указывая на переулок примерно в сотни метров от них в направлении Рюэсгэде. Вдруг женщина остановилась на одном из перекрестков и, обернувшись на своих преследователей, разразилась диким хохотом. Очевидно, она считала, что теперь находится в безопасности. «Ты попадешь в нее с такого расстояния?» — спросил Мёрк. Ассад покачал головой. «Что она делает?» — выразил недоумение Карл. «Стоит и размахивает гранатой?» Сирийц кивнул. «Думаю, она хочет продемонстрировать нам, что это муляж. Смотри, она берется за шарик и роняет гранату на асфальт. Вот ведь дерьмо, Карл! Это был всего лишь муляж, а мы...» Внезапно раздавшийся взрыв, от которого из ближайшего здания вылетели все окна, если и не был оглушительным, то, по крайней мере, достаточно сильным для того, чтобы шоферы такси, которые стояли и мирно разговаривали на стоянке, инстинктивно попадали на колени и принялись растерянно озираться. Карл и Ассад
услышали за своими спинами восхищенный возглас Олафа Борг-Педерсена. Station 3 получила богатый материал в избытке. В кадр попало огромное количество растертых в порошок банкнот, грибовидным облаком поднимавшихся над блейдом свои, вперемешку с кусками плоти, которые совсем недавно составляли материальную оболочку женщины по имени Анна Лине Свенсон.